С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Существует ли в современной России настоящий рабский труд? В Испании и Португалии крупнейшая забастовка водителей уже переросла в стычки с полицейским спецназом. Есть погибшие. Остаются ли у сборной России шансы выйти в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу? Эти события и темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В Подмосковье задержаны уроженцы Азербайджана, которые использовали фактически рабский труд граждан Узбекистана. Несколько месяцев около полусотни человек по 14 часов в день работали, сортируя лук на территории промышленной зоны в поселке Чулково Раменского района в Московской области. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Использование рабского труда». В этой связи правозащитники вновь заговорили о бездействии российского законодательства в отношении нелегальных мигрантов и современных работорговцев. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Сотрудники департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом вчера провели спецоперацию в Подмосковье. На территории промышленной зоны в поселке Чулково в Подмосковье было задержано 49 граждан Узбекистана, которые несколько месяцев бесплатно работали на нескольких азербайджанцев. Жители Средней Азии уже сделали заявление о том, что их завербовали и нелегально перевезли в Россию. При этом у них отобрали паспорта, а за работу не платили деньги. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Как сообщила пресс-служба МВД, 13 из освобожденных 49 нелегальных мигрантов сделали заявление о том, что несколько месяцев назад они были завербованы, нелегально перевезены в Россию и работали по 14 часов в день на сортировке лука на территории промзоны в поселке Чулково Раменского района Московской области. Освобожденные пленники рассказали милиционерам, что работодатели отобрали у них паспорта, зарплату не платили несколько месяцев, за малейшую провинность наказывали. Часть женщин подвергалась сексуальным домогательствам со стороны надсмотрщиков, а выход за пределы территории базы был категорически запрещен. О том, что происходит в Чулково, в милицию сообщила одна из пленниц, которой удалось сбежать. И, как рассказал представитель пресс-службы Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД Российской Федерации Иннокентий Нефедов, операцию по задержанию провели без промедления, пока хозяева этой базы не узнали об исчезновении заложницы.
Операцию пришлось планировать молниеносно, потому что была вероятность большая того, что они, узнав о исчезновении заложники, могут всю эту группу перевести в другое место. Тогда найти следы этих людей было бы гораздо сложнее. Поэтому в течение нескольких минут наши оперативники выдвинулись на место и буквально за считанные секунды задержали всех лиц, которые находились на этой базе.
В результате штурма были задержаны надсмотрщики. Это двое уроженцев Азербайджана, которых и подозревают в насильственном удержании граждан Узбекистана с целью их эксплуатации. Уголовное дело предполагается возбудить по признакам преступления, предусмотренного Уголовным кодексом России, в статьях 127 «Незаконное лишение свободы» и 127 часть 2 «Использование рабского труда». Виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Следствие установило их личность. Это тоже уроженцы Азербайджана, но они в момент проведения операции покинули пределы страны. Как заявил Иннокентий Нефедов, они будут объявлены в розыск. 13 освобожденных пленников, сделавших заявление и выразивших согласие оказывать содействие следствию, помещены в реабилитационный центр Международной организации по миграции для того, чтобы исключить оказание давления на них как на свидетелей и на потерпевших. По заключению врачей, пятерым требуется длительное лечение заболеваний, вызванных трудовой эксплуатацией в экстремальных условиях.
Рассказывала Вера Володина. Корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков поговорил с независимым экспертом Татьяной Холщевниковой.
Трудно сказать, что сколько вообще у нас привлечено к рабскому труду, но дела, возбужденные по статье 127.2, которая устанавливает ответственность за привлечение к рабскому труду или содержание в условиях, подобных рабству, говорит о том, что это не единичные случаи. Потенциально каждый нелегальный мигрант может стать жертвой торговца людьми, поскольку не обладает никакой защитой правовой. Вот исследователи говорят о 5 миллионах нелегальных мигрантов на территории России. России. Потенциально вот эти 5 миллионов мигрантов могут быть все подвержены арабскому труду. А так где-то это под миллион, наверное, будет. Несовершеннолетние женщины традиционно становятся жертвами торговцев людьми, поскольку, например, все, что связано с организованной проституцией, это в той или иной степени это торговля людьми, одновременно не квалифицируется как рабский труд. Если мы говорим о арабском труде, то в этом случае в большей степени это, конечно, мужчины, используемые на сельскохозяйственных работах, на строительных работах, на дачных участках. Очень много появилось случаев частных вот таких вот рабовладельцев. Оказалось, что Россия-то как раз и является страной приема, куда привозят этих людей, вот в частности узбеки, таджики, и которые здесь попадают в рабство. Причиной-то является нестабильность экономики, в том числе нестабильность экономики в этих странах, из которых приезжают эти люди. Эти деньги, которые большинство из них отправляет своим семьям, являются чуть ли не единственным средством для существования этих семей.
Председатель региональной благотворительной организации помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина считает, что государство не уделяет внимания проблеме рабства в стране. Законы есть, но их не исполняют, уверена она.
К сожалению, мы, начав заниматься совсем недавно трудовой миграцией, столкнулись с возрождением рабства в России. На самом деле, действительно, но, к сожалению, настолько широко распространено, что об этом можно говорить уже как о массовом явлении. Полурабские взаимоотношения – это абсолютно принятая и нормальная ситуация, когда люди не могут покинуть своих работодателей, потому что те не выплачивают им заработную плату, потому что они легально не оформлены и не могут обратиться в правоохранительные органы и попадают в полную зависимость. А достаточно часто и вот такая ситуация, когда люди оказываются еще и под охраной, так сказать, и физически не могут покинуть своих работодателей. И это относится даже не только к нашим бывшим соотечественникам. У нас вот сейчас есть филиппинское дело, в котором тоже фактически попадали граждане Филиппин, филиппинки, которых приглашали как уборщиц, попадали в полную зависимость от владельцев. И владельцы так это и воспринимали, потому что жалуются на то, что эти девушки покинули свои рабочие места, они употребляют слово «сбежали». Как будто речь идет не о свободных людях, которые могут уйти, а о беглых рабах. Причина этого достаточно понятна. С 2002 по 2007 год у нас действовал закон, когда найм иностранного работника был настолько сложен, что вся вот эта вот структура ушла в нелегальную часть бизнеса. При этом, конечно, открылись колоссальные возможности получать огромные барыши. И теперь, когда в 2007 году, слава богу, закон изменился, то выяснилось, что работодатели терять эти свои колоссальные возможности не хотят. Поэтому бороться с этим крайне тяжело. Это связано с коррупцией, к этому привлечены, естественно, правоохранительные органы.
Говорила Светлана Ганушкина. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Гудермесе прошел митинг против действий военнослужащих батальона «Восток» Минобороны России. Родственники похищенных людей потребовали привлечь к ответственности военнослужащих, которых они считают причастными к похищениям. В Москве открылся Всемирный конгресс русской прессы, на котором выступил президент России Дмитрий Медведев. Родные погибшего курсанта Челябинского высшего военного училища штурманов Никиты Самитова намерены обжаловать приговор, вынесенный по делу о его самоубийстве. Во вторник суд назначил условное наказание двум бывшим сокурсникам Самитова, обвинявшимся в доведении его до самоубийства. Верховный суд России принял к рассмотрению заявление СПС с требованием отменить результаты декабрьских выборов в Госдуму. В Киргизии 14 июня объявлено днем траура по Чингизу Айтматову. Писатель скончался в Германии на 80-м году жизни вчера. Президент США Джордж Буш заявил, что дипломатия остается приоритетным методом урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. Прежде чем мы продолжим, отмечу, что в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В числе главных тем. Практически вся программа посвящена Александре Ворониной и ее книге «В тени Квислинга». Это вторая передача. Ну и также будет «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого, «Европейские мотивы» и «Джазовые стандарты». «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. А мы продолжаем программу «Время свободы». Еще одна крупная международная новость: в Испании и Португалии продолжается начавшаяся в понедельник забастовка водителей грузовиков. Многие дороги Испании фактически парализованы и заблокированы забастовщиками. В городах ощущается нехватка горючего и продовольствия. И главное, уже есть погибшие в стычках с полицией. Рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Каждое утро тысячи грузовиков медленно движутся по основным магистралям вблизи крупных городов, вызывая многокилометровые пробки. Забастовочные пикеты блокируют продовольственные базы и нефтеперерабатывающие заводы. Только на третий день забастовки полицейский спецназ решился оттеснить протестующих с шоссе, ведущего из Испании во Францию, на котором скопилось около 3000 грузовиков, испанских водителей и иностранных. В ряде случаев происходят столкновения пикетчиков со штрейбрехерами и полицией. Под гранатой погиб водитель грузовика, а в провинции Аликанте водитель получил ожоги и находится в тяжелом состоянии в больнице. Причина забастовки – безудержный рост цен на горючее. За последние 3 года они увеличились в 3 раза и теперь съедают 60% заработка водителей. Их профсоюзы считают, что рост мировых цен на нефть – слабое оправдание того положения, в котором они оказались, ведь 70% розничной стоимости горючего в Испании составляет государственный налог. Водители считают, что власти латают за их счет дыры в бюджете. Их требования в адрес правительства поддерживает и консервативная парламентская оппозиция. Спикер оппозиции Сорайя Сайнс де Санта-Мария. Речь идет о забастовке, направленной против председателя правительства Родригеса Сапатеро. Во-первых, он своевременно не принял надлежащих мер. Во-вторых, упорно отказывается признать наличие кризиса. И в-третьих, продолжает бездействовать в условиях крайне обострившейся ситуации. Между тем уже нарушены поставки продовольствия. В Мадриде опустели прилавки мясных, овощных и рыбных магазинов. Ощущается нехватка молочных продуктов. В супермаркетах, которые заранее сделали некоторые запасы, выстроились огромные очереди. Говорит торговец мясом с мадридского рынка Себада Антонио Диас. Товара нет, мы закрываемся. Бойни не работают, поскольку мясо не на чем возить. На этой неделе к забастовке водителей присоединяются рыбаки и фермеры. Требование одно – снизить цены на горючее. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Возможно ли в России политическая оттепель и готовы ли к ней российские средства массовой информации? Беседа на эту тему состоялась сегодня в московской студии «Радио Свобода». Разговаривали мы, коллега Виталий Портников и известный журналист Евгений Киселев.
Подобные намерения связаны с тем, что меня акционеры RTVI, на котором канал, на котором выходит моя программа «Власть», она же программа, которая существует и в радиоэфире, в параллельной радиоверсии «Эхо Москвы», вот они меня пригласили поучаствовать в другом проекте, я подчеркиваю, ТВИ – это не украинская версия RTVI, это самостоятельный телевизионный канал, и при этом я не исчезаю. Это вот, знаете, не то, что... Как Высоцкий пел про то,
не
что...
Надейтесь, не надейтесь, не уехал, я не волнуйтесь,
не волнуйтесь, я не уеду. Я буду регулярно бывать в Москве, я буду продолжать вести программу «Власть». Естественно, она, как все программы такого рода в России, уже это традиция, на июль-август программа уходит в отпуск. В конце августа, в начале сентября, я надеюсь ее возобновить, обновить и продолжить ее выпускать каждую неделю. У меня есть еще один проект такой не политический, исторический, «Наше все». История 20 века в Советском Союзе, в России, в лицах. Надеюсь, что этот проект тоже найдем способ продолжить. Но вот, тем не менее, главная моя работа, которая будет занимать больше моего всего времени, в Киеве.
А то есть вы себе нравитесь таким образом совмещать как бы российско-украинскую информационную реальность, которая все же не похожа?
Ну, я не первый человек, согласитесь, Виталий, который этим занимается.
Но большинство российских именно журналистов, которые работают в украинском пространстве, они здесь полностью как бы прописаны, да, они фактически не занимаются российскими проектами. У вас это первый такой эксперимент.
Один человек только у нас сейчас есть.
Савик Шустер. Да, но Дмитрий Киселев здесь также вел программы на канале ICTV, но он тоже тогда не работал большую часть времени на российском телевизионном эфире. Как только был приглашен на российское телевидение, тут его телевизионная деятельность на украинском телевидении завершилась.
Не только потому, что он был приглашен, вы прекрасно знаете, что он тут много чего там натворил и скомпрометировал мою фамилию.
Вашу с ним фамилию.
Нет, я всегда говорю, что мы с Дмитрием даже не однофамильцы.
Но видите ли, тут ведь когда-то я читал в польской газете «Выборче» статью о том, как российские журналисты вообще переезжают на Украину работать. Тут это было дело не только в телевизионном эфире, но вообще, что многие как бы российские журналисты пытаются найти себя на украинском рынке, не только телевизионном. Тут проводилась, пример, газета «Коммерсант Украина», где много было изначально выходцев из московской редакции. Они то здесь работали, то здесь не работали. Надо сказать, что из нее тоже много людей, которые вернулись в Москву, они сохранили такой, так сказать, я бы сказал, ну как бы так сказать, политический задор украинских реалий, который в Москве не всегда воспринимается адекватно.
Да, это правда. В Москве абсолютно превратное представление о том, что происходит здесь, на Украине, и вообще, насколько это все интересно и весело.
Напомню, на тему, возможно ли в России политическая оттепель, готовили к ней российские средства массовой информации, беседовали мы, коллега Виталий Портников и известный журналист Евгений Киселев. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Первая ее часть посвящена росту цен на нефть, а также коррупционному скандалу, связанному с Россией, который разразился в Конгрессе Соединенных Штатов.
Можно ли остановить рост цен на нефть? Помощник конгрессмена незаконно получал деньги от российской организации. Сальмонелла угрожает американским фермерам. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Стал ли гигантский взлет цен на нефть отчасти результатом финансовых спекуляций? На этот и другие вопросы пытаются ответить американские инвесторы и эксперты, рассказывает Алан Давыдов.
Инвесторы и эксперты собрались в Вашингтоне во вторник для обсуждения последствий беспрецедентного роста цен на нефть. Им предстоит выработать рекомендации для Федеральной комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами. На позапрошлой неделе комиссия сообщила о возможности злоупотребления на стадиях покупки, отгрузки и хранения сырой нефти. Отмечен рост спекуляций нефтяными фьючерсами крупных инвестиционных и пенсионных фондов как одного из факторов повышения цен на нефть. Комиссия предложила крупным инвесторам ужесточить стандарты прозрачности операций на энергетических рынках. Какова вероятность того, что немыслимые цены на бензин являются результатом спекуляции на нефтяном рынке? Этот вопрос я задал профессору экономики Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе Стиву Хенке. Считаю вероятность спекуляций в формировании высоких цен на нефть близкой к нулю. Все объясняется стремительным повышением спроса на сырую нефть во всем мире, пропорционально росту мировой экономики, темпы которой особенно высоки в таких странах, как Китай и Индия. Но при повышении спроса регулярность поставок то и дело ставится под сомнение. Они не поспевают за спросом, потому что доступность нефтересурсов в мире постоянно сокращается. Особенно это касается легкой нефти, которую легче всего перерабатывать. Поставки в последнее время часто затрудняются сложной внутриполитической ситуацией в таких крупных нефтедобывающих странах, как Нигерия. Самый недавний скачок цен на нефть в минувшую пятницу почти полностью стоит отнести на счет слухов о возможности израильского бомбового удара по Ирану. Глава Федерального резерва США Бен Бернанке заявил в понедельник вечером, что последний раунд роста цен на энергоносители усилил риск повышения инфляции и инфляционных ожиданий. Пойдет ли правительство на подъем кредитной ставки, чтобы сбить цены на нефть? В этом контексте добавлю, что слабый доллар – важнейший фактор повышения цен на бензоколонках. Сырая нефть оценивается в долларах, и если номинальная стоимость доллара снижается, то цена на нефть, соответственно, идет вверх. Что же касается выступления Бернанке, я не усматриваю в нем оснований для подъема кредитной ставки в обозримом будущем. Думаю, это значит, что Федеральный резерв скорее будет держать эту ставку на прежнем уровне, не опуская ее дальше. Во вторник республиканцы в Сенате заблокировали предложение демократов по налогообложению повышенной прибыли крупнейших нефтепроизводителей. Их аргументы сводятся к тому, что эта мера скажется прежде всего на кошельке потребителей.
Рассказывал Алан Давыдов. Организация с обширными связями в окружении президента Путина незаконно платила помощнику американского конгрессмена, добивавшемуся для нее американских федеральных грантов. Таков, согласно источникам газеты Wall Street Journal, один из промежуточных результатов расследования довольно необычного дела о возможном подкупе бывшего конгрессмена Курта Уэлдена российской компанией. Лоббирование Конгресса иностранными компаниями и правительствами давно обрело черты микроиндустрии, действующей по четким правилам. Лоббисты должны зарегистрироваться, их деятельность должна быть открытой для контроля специальным органам. Российские же попытки лоббирования отличают не только то, что российские действующие лица пытаются пробиться в задние двери высших американских кабинетов, но, как подозревает Министерство юстиции, они пытаются оказать незаконное влияние в Вашингтоне, добыть секретную информацию. Мало того, за этими попытками, по словам министра юстиции Майкла Мьюкейси, могут стоять и криминальные группы. Уважаемый конгрессмен-республиканец, специалист по международным отношениям Курт Уэлден, уступил 2 года назад на выборах в Конгресс своему неизвестному сопернику, после того, как стало известно, что ФБР ведет расследование его потенциально незаконных тесных связей с российской энергетической компанией ИТЕРА. Профессор Маршал Голдман, американский специалист по России, интересовался подоплекой той истории. Сначала ИТЕРА платит $500,000 компании дочери конгрессмена Уэлдена за лоббирование, а вскоре он сам начинает выступать в роли представителя не только своих избирателей в Пенсильвании, но и конгрессмена от ИТЕРЫ. Он, например, организует прием от имени ИТЕРЫ в библиотеке Конгресса с участием известных политиков. Он участвует в открытии штаб-квартиры ИТЕРЫ в Джексонвилле во Флориде. Он способствует выдаче ИТЕРЫ 800-тысячного гранта Федерального управления торговли и экономического развития на разработку газового месторождения в России, хотя это федеральное управление не должно выдавать деньги на подобные проекты. Он, по сути, выступает в роли представителя ИТЕРА, ее рупор. ИТЕРА, компания с темным прошлым, практически исчезла из Соединенных Штатов. Новый поворот расследования дела Уэлдена связан с так называемой International Exchange Group, некоммерческой российской организацией, имевшей не совсем ясное пока отношение к демонтажу российского химического и биологического оружия. Эта малоизвестная организация числила в своих рядах очень заметных в России лиц. Алексея Бортникова, руководителя службы экономической безопасности ФСБ, Юрия Балуевского, начальника генштаба, Александра Котенкова, представителя президента Путина в Думе. Помощник конгрессмена Уэлдена признал, что International Exchange Group выплатила ему $15,000 за помощь в попытке получить американский федеральный грант на участие в дезактивации российского арсенала. Сам Уэлден активно пропагандировал эту группу своим коллегам по Конгрессу. Американские спецслужбы, согласно газете Wall Street Journal, очень интересуют, привлекали ли эту организацию со столь неординарными участниками лишь американские деньги, а суммы, выделяемые на программу по дезактивации российского арсенала, очень значительны, или ее интересы были гораздо шире чисто экономических. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Еще раз напомню слушателям, в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня проведет Андрей Шароградский. В числе главных тем школьники выступают против единого государственного экзамена, а также более подробно поговорим о теме рабского, настоящего рабского труда в современной России. Начало этого диалога вы слышали в начале этого часа. А сейчас по списку 17.30. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев, выступая на Всемирном конгрессе русской прессы в Москве, заявил, что считает свободу печати, верховенство закона и соблюдение прав человека неизменными ориентирами государства. В Гудермесе прошел митинг против действий военнослужащих батальона «Восток» Минобороны России. В акции, санкционированной властями, участвовали несколько сотен человек. Митингующие требовали привлечь к ответственности военнослужащих, которых они считают причастными к похищениям своих родственников. Родные погибшего курсанта Челябинского высшего военного училища штурманов Никиты Самитова намерены обжаловать приговор, вынесенный по делу о его самоубийстве. Во вторник гарнизонный суд в Челябинске назначил условное наказание двум бывшим сокурсникам Самитова, обвинявшимся по статье о доведении до самоубийства. В ингушском городе Карабулак в ходе спецоперации убиты 5 боевиков, в том числе одна женщина. Верховный суд России принял к рассмотрению заявление Союза правых сил с требованием отменить результаты декабрьских выборов в Госдуму. Заявление СПС суд рассмотрит 1 июля, а на 7 июля назначено рассмотрение аналогичного иска КПРФ. Причиной массового заболевания воспитанников детского сада в городе Северобайкальск стал псевдотуберкулез. Как заявили в Минздраве Бурятии, диагноз был установлен в результате лабораторных исследований. Всего заболели 62 ребенка и один сотрудник детсада. На Украине суд оправдал 4 бывших руководителей ВВС страны, организаторов авиашоу под Львовом, когда в результате катастрофы в 2002 году погибли 77 человек. Президент США Джордж Буш заявил, что дипломатия остается приоритетным методом урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. В то же время Буш не исключил возможность использования и других средств. Он сделал это заявление после переговоров в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель. В Киргизии 14 июня объявлено днем траура по Чингизу Айтматову, скончавшемуся в Германии на 80-м году жизни 10 июня. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость. В Центральном доме художников в Москве сегодня открывается 3-й международный книжный фестиваль. В этом году его главная тема – детская литература и детство. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
На июньский книжный фестиваль стоит ходить с детьми. Во внутреннем дворике дома художника обычно строится несколько симпатичных больших палаток, где и будут нон-стоп проходить разные события. Взрослые попробуют выиграть у детей первоклассников словарь «Эрудита». Писатель Дина Сабитова приедет в настоящей цирковой повозке с клоунами и акробатами и покатает всех желающих. Митьки будут фотографировать взрослых и детей. Авторы радиосериала «Колобок и два жирафа» сделают всех его участниками. Будут показывать мультфильмы, манго, комиксы, а также интерактивное шоу «Из жизни горилл в зоопарке», рассказывает куратор детской программы фестиваля Татьяна Рябухина.
Это чешский проект. Начал он существовать с пародии на взрослые настоящие реалити-шоу. Поставили камеры в зоопарк. И на сегодняшний день этот проект превратился не просто в пародию, это какой-то национальный, очень популярный проект в Чехии. В пражском зоопарке стоят эти камеры. Нон-стопом все это показывается в интернете, лучшее показывается по телевизору. Очень популярное среди детей, я думаю, и взрослых. Это семейный формат.
На фестивале есть темы и более серьезные. В Москву приезжает шведская писательница Пернила Стальфельд. Она пишет книги, которые рассказывают детям о смерти, страдании и социальном неравенстве. С ней можно будет поговорить и поспорить. За взрослую часть программы фестиваля отвечает его арт-директор Александр Гаврилов, главный редактор газеты «Книжное обозрение», и он будет вести цикл футурологических дискуссий под названием «2020».
Писатели, мыслители, практические деятели будут говорить о русском языке 2020 года, о технологиях 2020 года, а вот Александр Николаевич Архангельский будет говорить про политику 2020 года, каким будет патриотизм в 2020 году и как это будет связано с политикой 2020 года.
Рассказывал Александр Гаврилов. В Доме художника будет идти и традиционная фестивальная кинопрограмма. Об одной из ее важных тем говорит ее куратор, заместитель директора музея кино Максим Павлов.
Есть часть, которую мы делаем в программе с чешским культурным центром, посвященной 68-му году в Праге. А вот парижская часть у нас так сместилась на кинофестиваль. Мы покажем 3 фильма Жана-Люка Годара как раз в преддверии 68-го года. Это «Безумный Пьеро», «Уикенд» и «Китаянка». И тем самым мы как-то вот этот дух мая, переходящий в июнь, стараемся поддержать.
Рассказывал Максим Павлов. Фестиваль придуман остроумно и живо. Чего стоит акция под названием «Писатели кормят русский народ». Чтобы продемонстрировать, что писатели не сидят на шее у народа, писатели будут кормить желающих блюдами собственного изготовления. А каждый день будет заканчиваться вечерними концертами. Программа придумана Артемием Троицким. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы» и на очереди новости науки. Например, в России появилась премия за лучшую научно-популярную книгу. На Аляске будут искать родственников древнего жителя, погибшего 10 тысяч лет назад. А насекомых-путешественников будут искать с помощью компьютера. У микрофона Ольга Орлова.
В фонд некоммерческих программ Дмитрия Зимина «Династия» учредил новую премию в области литературы. Премия будет вручаться за лучшую научно-популярную книгу. Цель учреждаемой премии – привлечь внимание читателей к просветительскому жанру и поощрить авторов. Осенью 2008 года Оргкомитет объявит список из 5 научно-популярных книг-номинантов. В рамках книжной ярмарки «Нонфикшн» состоится объявление награждения лауреата. Он получит денежное вознаграждение в размере 600 тысяч рублей. Британские исследователи из университета Йорка предложили компьютерную методику поиска тех насекомых, которые путешествуют по всему миру вместе с товарами и сырьем. Сегодня поиск насекомых, способных нанести серьезный ущерб новой стране обитания, осуществляется простым выборочным осмотром. Как считают ученые, этого недостаточно. Предложенный метод поиска насекомых основан на компьютерном анализе звуковых сигналов. Их улавливает группа чувствительных датчиков. Причем датчики фиксируют не только звуки, производимые взрослыми насекомыми, но и сигналы, которые издают личинки при поедании пищи. Испытания показали, что метод обнаруживает насекомых с вероятностью 95%. Следующим шагом должна стать разработка простого портативного аппарата, удобного для использования на таможне. На заседании Американского сообщества микробиологов специалисты НАСА рассказали о мерах предосторожности, которые должны свести к минимуму опасность заражения Марса земными микроорганизмами. Обеспокоенность биологов вызвала возможность транспортировки бактерий на корпусе аппарата «Феникс», работающего сейчас на Марсе. Специалисты НАСА сообщили, что сборка зонда происходила в стерильных условиях, но даже при соблюдении всех предосторожностей на деталях аппарата остались некоторые виды особенно устойчивых видов микроорганизмов. Эти бактерии вполне могли достигнуть Марса и попасть в почву Красной планеты. Правда, по мнению ученых, в суровых условиях Марса эти бактерии не смогут размножаться. Антрополог из Вашингтонского университета Брайан Кемп намерен с помощью массового генетического теста найти родственников человека, погибшего более 10 тысяч лет назад на острове Принца Уэльского к югу от Аляски. Этот человек погиб, возможно, из-за нападения медведя. Антрополог получил образец генетического материала из зуба древнего жителя. Теперь ученый надеется найти его родственников среди индейцев, которые живут на юге Аляски.
Рассказывала Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Время свободы». На чемпионате Европы по футболу в Австрии и Швейцарии завершились матчи первого тура в отборочных группах. Сборная России стартовала неудачно. Она проиграла испанской команде со счетом 1-4. И теперь, чтобы выйти в четвертьфинал, ей нужно выигрывать у двух других соперников по группе – сборных Греции и Швеции. О том, по силам ли такая задача российской команде и об уровне игры на чемпионате в целом, мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с специальным корреспондентом «Радио Свобода» на Кубке Европы Валерием Винокуровым.
Как вы считаете, у российской сборной есть еще шансы на выход в следующую стадию чемпионата?
Если судить по вчерашней игре, то, конечно, трудно себе представить, как могут шведы или греки проиграть россиянам. Ну, учитывая просто уровень, показанный вчера игры. Но меняются дни-то. Не обязательно же на фоне греческой команды или шведской, российской, должна выглядеть так же слабо, как она выглядела в матче против испанцев, которые вообще одни из фаворитов все-таки.
А каков, по-вашему, климат вот в нынешней команде России? Можно ли ее считать сплоченным коллективом?
По-моему, да. Безусловно, можно. Даже учитывая, как команда реагировала на подобные крупные поражения, это ведь не первое, ну, может быть, последнее, но не первое. Вспомним, что проиграли голландцам 1-4, англичанам 0-3, румынам 0-3. Поэтому это поражение как бы в этом ряду в одном стоит. Командами сильными сборная России всегда выглядит чрезвычайно слабо, что вполне естественно, учитывая уровень мастерства игроков. Тут же ничего не сделаешь уже, ну, тренер может быть какой угодно семипядей во лбу, но чудотворцем все равно он не является. А вот поскольку вы спросили про климат, то реакция на такие поражения была до сих пор, по крайней мере, весьма правильной. То есть она сплачивала как бы людей, и они хотели не допустить ничего подобного впредь и сыграть как можно лучше и так далее. Но если бы климат был плохой, то уже все давным-давно развалилось, учитывая класс.
Теперь давайте поговорим о чемпионате вообще. Позади игры первого тура. Насколько высок уровень показанной в первом туре игры?
Несколькими командами был показан очень высокий уровень игры, но прежде всего голландцами. Сборная Голландии напомнила времена Ринуса Михелса или Йохана Кройфа, в данном случае еще и к тому же Арриго Сакки, поскольку Ван Бастен работал под руководством и Михелса, и Сакки в том знаменитом Милане. Ну, тут еще есть такая тонкость, они же друзья с Роберто Донадони. Ну, это, собственно, к игре отношения не имеет, но они вместе играли и считают себя детьми Арриго Сакки. Ну, помимо Ринуса Михелса, что касается Ван Бастена. И вот в игре сборной Голландии проявились все те положительные черты, которые, начиная с 70-х годов, восхищали всегда в игре голландской команды. Ну, прежде всего, это тотальный футбол, ну и дальше он уже совершенствовался и так далее. Бывают времена у команды и лучше, и хуже, но вот если голландцы сохранят то, что они показали, между прочим, в матче с чемпионами мира, это же на фоне таком, тут надо это иметь в виду. Предположим, очень хорошо проявили себя немцы, очень хорошо проявили себя португальцы, ну и испанцы. То есть в каждой группе есть свой фаворит. Но при этом надо учитывать, на каком фоне проявили себя те или иные команды. И в этом смысле голландцы, конечно, прекрасно выглядели.
А, кстати, специалисты обращают внимание, что ни в одном из матчей первого тура команда, пропустившая гол, не смогла отыграться?
Ну да, даже обращают внимание на то, что лишь в одном матче Испания-Россия забили голы обе команды. Остальные же все результаты там под ноль выигрывали. 1-0, 2-0, ну и 0-0 в матче Франция-Румыния. Но дело в том, что вот по итогам первого тура, если мы вспомним предыдущие соревнования, делать далеко идущие выводы невозможно. Ну, предположим, вот 4 года назад в Португалии первый матч был Германия-Голландия. И он такой был красоты, такого высокого класса. Он закончился, по-моему, 1-1, если мне память не изменяет. Но был матч такого высокого класса, накала и вообще всех достоинств футбольных, что обе эти команды сразу записали фавориты чемпионата. Чем кончилось? Немцы вообще не вышли, кажется, да-да-да, из группы, а голландцы потом проиграли. Поэтому вот первый тур во всех группах, он сейчас показал, что есть команды, на которые можно надеяться. Оправдают они надежды или нет, выяснится в ближайшее время, потому что так случилось, что уже во втором туре играют команды, победившие в первом. То есть будут играть Португалия, Чехия, Испания, Швеция, Германия с Хорватией. То есть команды в трех группах, выигравшие в первом туре, во втором встречаются друг с другом. Ну, в четвертой группе такого не могло произойти, потому что там Румыния и Франция сыграли в ничью. Поэтому нет просто второго победителя, кроме голландцев.
А что говорят по поводу судейства? Прежде всего, смирились ли итальянцы с тем, что первый гол Ван Нистелроя в ворота итальянской команды во всех инстанциях был признан как совершенно правильно забитый гол?
Конечно, так он и был признан абсолютно правильным с самого начала, мы это видели. Там же за линией оказался защитник итальянцев. Поэтому это даже на официальном сайте УЕФА было это все разъяснение опубликовано. Это только не видно в момент игрокам, особенно не видно в развитии этой ситуации. А мы, например, сразу заметили, что там лежит, и поэтому нет вопроса.
В целом можно сказать, что в первом туре судьи не допускали серьезных ошибок. Правильно я вас понимаю?
Да, видимо, да. Такое нормальное, среднее, типичное. Какие-то же пропускаются штрафные, какие-то лишние, может быть, назначаются. Ну, такого ничего капитально, глобально серьезного не было.
Напомню, мой коллега Андрей Широградский беседовал о событиях Евро-2008 с специальным корреспондентом «Радио Свобода» в Австрии и Швейцарии на турнире Валерием Винокуровым. Сейчас в Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве открылся Всемирный конгресс русской прессы. На нем выступил президент России Дмитрий Медведев, который заявил, что считает свободу печати и соблюдение прав человека неизменными ориентирами государства. В Гудермесе прошел митинг против действий военнослужащих батальона «Восток», инициированный властями. Несколько сот собравшихся потребовали привлечь к ответственности военнослужащих, которых они считают виновными в похищениях своих родственников. Причиной массового заболевания воспитанников детского сада в городе Северобайкальск стал псевдотуберкулез. Об этом заявили в Минздраве Бурятии. В Киргизии 14 июня объявлено днем траура по Чингизу Айтматову.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем «Время свободы». Как я уже сказал, читая сводку новостей, сегодня в Москве началась работа 10-го Всемирного конгресса русской прессы. На его открытии выступил президент Дмитрий Медведев. Он заявил, что считает свободу печати одним из неизменных ориентиров государства и пообещал оказывать поддержку русским средствам массовой информации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
По данным организаторов 10-го Всемирного конгресса русской прессы, в этом году в Москву приехали делегаты из 70 стран мира. С приветственной речью перед журналистами, участниками конгресса, выступил президент России Дмитрий Медведев. Помимо дежурных фраз о необходимости соблюдения прав человека, свободы слова и печати, президент пообещал содействовать развитию электронных СМИ, поддерживать русскоязычную прессу за рубежом и добиваться появления в интернете доменных имен на кириллице. Президент сообщил, что русскоязычную прессу читают около 300 миллионов человек более чем в 80 странах мира. Пожалуй, наибольшее число откликов нашло заявление президента о намеренном вытеснении русскоязычных средств массовой информации с информационных рынков некоторых стран.
Нас не может не волновать и имеющиеся факты умышленных, преднамеренных действий по вытеснению русских изданий с информационного пространства в отдельных странах. Для нас это очень чувствительный вопрос, поскольку речь идет о сохранении, по сути, главной информационной и культурной среды для большого числа наших соотечественников. И Россия, конечно, не может безучастно к этому относиться. Мы будем стараться реагировать на такого рода, к сожалению, трудные для нас явления адекватно.
Собственное обещание реагировать на происходящее адекватно и вызвало множество разговоров, потому что президент даже не намекнул на то, что именно он имеет в виду, говорит директор Центра защиты прав средств массовой информации Галина Арапова.
Очевидно, делается намек на Молдову и Украину в первую очередь, потому что, по моим сведениям, именно в этих государствах существует на законодательном уровне ограничение на вещание местных русскоязычных электронных СМИ и ретрансляцию российских СМИ и выпуск газет, изданий на русском языке. Я считаю, что политическими заявлениями эту ситуацию невозможно изменить к лучшему, можно только осложнить и без того непростые взаимоотношения между государствами, что никаким образом не поможет нашим русскоговорящим соотечественникам. Я не представляю, что может Россия такого адекватного принять по отношению к государствам, которые устанавливают в своих нормативных актах приоритет выпуску средств массовой информации на государственном языке. Я думаю, что здесь совершенно другие подходы должны быть. Не думаю, что, в общем, по большому счету, такого рода заявления они воспринимают серьезно. И тем более, такое резкие заявления в приветственной речи, они как-то выглядят несколько, на мой взгляд, нелепо.
Сказала директор Центра защиты прав средств массовой информации Галина Арапова. Немало комментариев появилось и в связи с заявлением Дмитрия Медведева о необходимости добиваться появления в интернете доменных имен на кириллице. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы мы могли добиться присвоения в будущем доменных имен интернета на кириллице, цитирую я слова президента России. Это серьезная штука, это имеет символическое значение для русского языка и кириллицы, сказал Медведев, выступая на открытии Всемирного конгресса русской прессы в Москве. По мнению директора службы блогов компании СУП Антона Носика, никакого практического смысла в существовании доменных имен на кириллице нет.
Символическое значение – это золотые слова, что означает, что оно вряд ли будет иметь какое-то практическое значение. Самое главное тут – не путать введение в России доменов на кириллице и отмену в России доменов на латинице. О том, что в России должны быть отменены домены, использующие латинский алфавит, Медведев, слава богу, ни слова не сказал. Эта мера которая, безусловно, была бы катастрофической для всего русского интернета и превратила бы нас в аналог Северной Кореи, не обсуждается пока, слава богу, никем. И я надеюсь, что никогда никто, а уж тем более государство российское, не начнет рассматривать такую возможность. Что касается доменов на кириллице, которые продавались в России за деньги еще, на моей памяти, в 1997 году. Судьбу любой доменной зоны, будь то Биз, будь то Аэро, будь то Моби или Нейм, или, опять же, Com.org.net.ru и так далее, решает свободный рынок. Если есть желающие платить за эти домены, они будут платить за эти домены. Если есть желающие набирать адреса по-русски, они будут набирать адреса по-русски. 12-летняя история вопроса наводит на мысль, что спроса нету ни среди регистраторов, ни среди пользователей. Если хочется еще раз проверить, пусть проверяют.
Сказал директор службы блогов компании СУП Антон Носик. Работа Всемирного конгресса русской прессы в Москве продлится 3 дня. Участники конгресса планируют обсудить развитие единого мирового русскоязычного информационного пространства и кооперации журналистского сообщества для свободного и объективного освещения событий в России и за рубежом, жизни соотечественников и всех носителей русского языка, расширение между ними научных, образовательных, культурных и информационных обменов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Речь в ней пойдет о медицине и о здоровье, а также об инфекциях. Вновь у микрофона корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин.
Либерал, чьи убеждения будут губительны для американской экономики. Во вторник Джон Маккейн громко представил такой тезис в своем пока заочном противостоянии с Бараком Обамой. В основе экономической программы Обамы, по словам Маккейна, подъем налогов, который в конце концов ударит по всем американцам и приведет к росту безработицы. Республиканец Маккейн, отыскивая свой убийственный аргумент в конкуренции с демократом Обамой, склоняется к традиционному инструменту из арсенала республиканских политиков, всегда обвинявших демократов в их пристрастии к увеличению государственных расходов и подъему налогов. Обама, впрочем, уже нашел свой аргумент, повторяя, что президентство Джона Маккейна будет представлять собой 3-й срок президентства Джорджа Буша. Метафоричность оппонента, видимо, понравилась и Маккейну, который, прибегнув к аналогии, говорит, что президентство Обамы будет продолжением президентства Картера эпохи экономического кризиса. В американских аэропортах началась установка сканеров, способных разглядеть все, что находится под одеждой пассажира, включая интимные части тела. Новый автомат позволит полностью удалить из процедуры досмотра пассажиров ощупывание одежды, что занимало немало времени и приводило к довольно многочисленным жалобам. Но удобство и экономия времени – неубедительные аргументы в глазах правозащитников. Американский союз защиты гражданских свобод заявил, что демонстрация интимных подробностей тел, в том числе имплантированных органов, трубок катетеров, как и размеров гениталий и груди, не должно быть условием допуска на борт самолета. Представители Управления по безопасности на транспорте отвечают, что подобное сканирование будет проводиться на добровольных началах. Пассажир может предпочесть личный досмотр. Мало того, машина не способна, по их словам, сохранять изображение. Они будут удаляться сразу после досмотра. Американские фермеры предупредили во вторник, что вспышка инфекции сальмонеллы может заставить их уничтожить урожай помидоров и приведет к многомиллионным потерям, если источник заражения не будет выявлен в самое ближайшее время. В последние дни многие американские торговые сети отказались от продажи помидоров, а сети закусочных, включая Макдоналдс, изъяли помидоры из своих блюд после того, как около 200 людей в нескольких штатах заразились сальмонеллезом. Представители санитарного управления говорят, что безопасными являются только мини-помидоры и помидоры, выращенные на искусственной почве. Почему, казалось бы, давно знакомая инфекция стала поводом для таких страхов? Мой собеседник, профессор-вирусолог Даниил Голубев.
Инфекция так известна как раз тем, что дает неожиданные вспышки серьезной заболеваемости в непредсказуемое время и по непредсказуемым причинам. Сальмонелл – бесчисленное количество. Это возбудители обычных желудочно-кишечных инфекций и возникновение среди них вирулентного штамма, который оказывается способным передаваться на человека и вызывать серьезные заболевания, повторяю, непредсказуемо и никак невозможно предугадать, когда это произойдет.
Профессор, а почему так трудно найти источник заражения? Почему санитарные службы вынуждены заблокировать почти все поставки помидоров?
Нету метода, который выявил бы его в окружающей среде специфическим генетическим или микробиологическим методом. Приходится просто брать пробы различных томатов и исследовать, и выяснять, не из этого ли бака, не из этого ли источника возникла эта инфекция.
А эти микробы, они находятся на поверхности овоща, их теоретически можно смыть или они внутри?
Нет, они на поверхности помидор, и они легко инвазируются в организм человека, вызывая достаточно тяжелые заболевания, и поэтому десятки госпитализированных, это больные от разных возрастов, особенно много детей, они могут пройти эти инфекции, связанные с поносом, повышением температуры, слабостью, без лечения. Но в ряде случаев это лечение совершенно необходимо, потому что микробы достаточно токсигенны, могут выйти за пределы желудочно-кишечного тракта, особенно у детей, у старых людей, у людей с дефицитом иммунной защиты, и вызвать самые серьезные осложнения вплоть до смерти.
Считается, что американская сеть производства продуктов почти гарантирует их чистоту и безопасность. Как это достигается, и почему мы, тем не менее, все-таки нередко становимся свидетелями таких заражений?
Я думаю, что главное, что делается при этом, это усовершенствуется технологизация продуктов и мойки, и транспортировки. И поскольку это гигантская промышленная цепь, то, конечно, там будут уязвимые точки. И вот эта вот технологизация, это не мытье руками какими-то работниками, она и создает возможность такого прорыва, редкого, но чрезвычайно неприятного, потому что выявить его и справиться с ним куда труднее, чем заменить одного работника другим или потребовать более тщательного мытья рук.
Профессор Даниил Голубев комментировал американские страхи по поводу заражения урожая помидоров сальмонеллой. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – проблема единого государственного экзамена в России. Поговорим о том, почему все больше российских школьников и их родителей выступают против единого госэкзамена. Вернемся к выступлению Дмитрия Медведева на Конгрессе русской прессы в Москве. Будут и другие темы. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир.